Дорогие сестры, братья, родители, темы или вопросы, которые мы будем рассуждать, беседовать, это слепая любовь. Это выражение знакомо нам, ну так в обиходе жизни знакомо, вот кто имеет детей, что это такое. Ну, когда я тоже так готовился, думаю, что, ну, есть ли в Священном Писании именно что-то сказано про слепую любовь, как термин, как понятие. Ну, и потом нашел. Я это место прочитаю. Первое место – это второе послание Петра, 1 глава, 7 и 9 стихи. Здесь выше идет речь, чтобы мы показали в нашей вере, и так дальше. И вот написано, чтобы благочестие показали братолюбие. Братолюбие – любовь. 8 стих. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. В ком нет сего, тот слеп». Ну, тоже речь пойдет о воспитании детей, о нашем отношении к детям, как мы их любим и как правильно нужно любить. Здесь сказано, что самое высокое, к чему Господь нас ведет и желает достичь нас, как плод, это любовь. Любовь есть совокупность совершенства. Значит, можно сделать вывод так, что если кто любви не имеет, если он так считает, что он любит, и этого достаточно, что это все правильно, соответствует Слову Господнему. И сказано, что если это не так, то тогда, если неправильно, тот слеп, закрыв глаза. Значит, он будет считать, что он любит, а любит он неправильно или нарушает Слово Божие, то это будет слепая любовь. Слепая любовь. Второе место – это первое послание Коринфянам, 13 глава, 6 стих. Первое послание Коринфянам, 13:6. «Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине». Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Дорогие сестры, друзья, мы в наших отношениях с детьми нашими, особенно вот мне хотелось об этой стороне поговорить, когда мы можем действительно неправильно вести себя. И вот здесь сказано, что любовь, она радуется правде, сорадуется истине, и всякой неправде противится. И Бог тоже желает, чтобы наши отношения, они действительно были правильными. И ну, мы можем любить, но мы можем в этой любви множество покрывать грехов или неправды, и неправильных поступков, и даже вот, ну, наших детей. В первом послании от Иоанна, в 3 главе, 10 стих, там написано, вот, а что такое правда Божия. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога». Значит, «всякий, не делающий правды, не есть от Бога». Это не значит, что кто-то неправду сказал словом, ну, допустил обман. А вообще жизнь неправедная, сами отношения, все не по правде Божией жизнь, не по истине Божией. И здесь сказано, если кто не делает правду Божию, не живет в Божьей правде, не есть от Бога, а от кого тогда? Кто этот дитя? Дети дьявола, так написано. Это дети дьявола. А в каких вот отношениях между собой истина и любовь? Ну, можно сказать, что истина и любовь, как вот, ну, как две сестры. И в Евангелии мы находим, что любовь всегда радуется, когда соблюдается истина Божия. Ну вот таких два места. Второе послание Иоанна, 4 стих, и третье послание, 3, 4 стих. Давайте мы прочитаем. Второе послание Иоанна, 4 стих. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине». И подобно и в третьем послании тоже так написано. ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Значит, любовь всегда радуется тому, когда в истине ходит, когда поступает поистине. Вот по этой правде Божией. Если же нет, тогда уже слепая любовь, и это может привести, что мы считаем себя детьми Божьими, или те, которые так не соблюдают, они здесь названы детьми дьявола. Друзья, и еще вот один момент, это сказано в послании к римлянам в первой главе. Вот когда, если на это не обращать внимания или неправильно к этому относиться, здесь сказано, что те, которые непослушны родителям, дети, вот, этот грех входит в ряд многих других грехов, тяжких, тяжелых. И сказано, каково наказание, какое будет наказание, суд Божий для тех людей, которые эти грехи совершают или в них живут. И один из них, это тоже, что относится к нашим детям, это непослушание детей. Здесь сказано, непослушны родителям. И итог такой, 32 стих 1 главы к римлянам. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Друзья, вот может к чему привести неправильное наше отношение. Когда мы не замечаем того, как наши дети поступают. Порой мы их можем покрывать, как-то их защищать. Но чтобы это понять, как действительно их следует правильно любить, нужно посмотреть на то, как Бог нас возлюбил, как Он нас любит. И здесь сказано, вот мы прочитали, что даже и те, которые непослушны родителям, они достойны смерти. Что приводит непослушание родителям, приводит к смерти, и к духовной смерти, и приводит и к смерти физической. Если мы вот здесь это не увидим, или это как-то упустим в нашей жизни, в наших отношениях, и может к этому привести. Любовь Господа к нам, она была выражена в страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Он так возлюбил этот мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы мы получили прощение грехов, Христос отдал Себя в жертву. Начало и источник любви есть сам Бог. Предметом любви Его сказано, что Сын Его, мой возлюбленный, это был Его Сын Иисус Христос, Его народ, мир в целом, Иоанна 3:16, ибо так Бог мир возлюбил. Ученики Иисуса Христа были предметом Его любви, здесь много сказано об этом. И вот от той взаимности, и это говорит, что теперь, если так нас Господь возлюбил, что отдал нам Сына Своего, то значит и мы также должны любить по тому же примеру, как и Христос, и любить наших ближних, любить этот мир, любить свою семью, своих детей, и Господа любить, и ближнего, желая ему блага. И эта любовь, она доказывается нашими добродетелями. Вообще, любовь – это мать всех добродетелей. И насколько мы это в действительности будем осуществлять, будет говорить о том, любим мы или нет. И наша любовь, она всегда ищет благо ближнего. И может оцениваться по тем результатам, которые мы достигаем с Богом в этом направлении, в служении ближним любовью. Значит, если Господь нас так возлюбил, и вся наша жизнь теперь, она как выражение нашей благодарности за жертву нашего Господа Иисуса Христа, то теперь и наша любовь к нашим ближним, и самые близкие в семье – это наши дети, муж, жена, и мы должны также любить. Значит, это не просто эмоции, это не просто какие-то чувства, это деятельная любовь, это труд, это служение, это жертвенность, мы уже сегодня много об этом слышали. И когда мы читаем в Слове Божьем, если обратить внимание на то, сколько, как Бог свою открыл или явил свою любовь к нам, как Он ее явил, в Сыне Своем Иисусе Христе. Есть такие моменты, даже в Ветхом Завете написано, просто я так коротко, пророк Исаия в 46 главе написано, что «и в старости буду поддерживать, носить вас, охранять вас». То есть Бог говорит о попечении. Он будет заботиться, Он хочет иметь о нас попечение. Вот такая Его любовь, так Он и явил свою любовь. Что если касается Христа, написано, что Он жизнь свою положил за нас. Вот так Он значит, возлюбил нас через смертные крестные страдания, простил нам грехи, искупил нас и положил жизнь свою. И в другом же случае мы, друзья, находим, что любовь выражалась Господа и в наказаниях, и в дисциплинировании народа своего, в дисциплинировании отдельных людей, которые вот неправильно жили, которые как раз вот поступали не по правде Божией. И по отношению к этой неправде вот, ну, Божьих детей, она проявлялась и в наказаниях. Вот некоторые места, когда Бог являл свою любовь, Он любил свой народ, и Он иначе не мог поступить, но других не было путей, как только их нужно было наказать за их неправду. Вот, например, книга Второзакония, 8 глава, 5 стих, написано так. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына твоего». Ну, выше там написано «И помни весь путь твой». Значит, этот путь, которым шел народ, это не только были благословения, были отрадные счастливые минуты милости Божьих, которые Бог изливал, но это были и наказания, это были обличения, были посланы болезни, были посланы змеи. Очень много народ испытал. И здесь Бог, подводя итог, говорит, что Господь твой учит тебя, как сын, человек учит сына своего. Значит, все это уроки Божии, чтобы ты все-таки поступал по правде, ты делал правильно в своей жизни, искал эту правду Божию. Значит, вот сказано о том, что Бог наказывал детей своих, народ свой. Теперь, ну, знакомое место для нас – это послание евреям в 12 главе. Здесь тоже уделено внимание вот наказанию Божию. 12 глава с 5 стиха по 9 стихи. Сказано так. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказанными плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?» Ну вот это тоже, ну, знакомая нам, ну, тема. Вопрос, который здесь Господь освещает, в том, что Он любит нас. И как любящий отец своих детей, своих дочерей, не может без того, не обойтись без того, чтобы не наказать, чтобы не дисциплинировать, чтобы строго не спросить, потому что нарушение. И если этого не сделать, значит, это приведет к смерти. Если будут развиваться вот эти пороки, и человек будет погрязать, вот как мы прочитали в первой главе к римлянам, то погибнут, приведет к смерти, будет праведное возмездие Божие. Ибо Бог, видя конец, видя, что это направление неверное, что как иначе еще остановить, Бог применял вот этот суд Божий, применял бич, применял наказание, чтобы как-то воздействовать, как-то остановить дитя своего, чтобы он этого не делал. И видно в этом, прямо сказано, что в этом была любовь Божия. Вот именно любовь Божия. Это уже не слепая такая любовь, которая покрывала недостатки и которая была довольна тем, как есть. Как бы не видела, но я уже настолько люблю. Ну подумаешь, там вот эти мелочи, что они делают, это не так важно. Все-таки моя любовь настолько велика, я и готов их опять дальше вот хранить их, благословлять их и не лишать их этих милостей. Однако же, друзья, нет, вот у Господа так, у Него вот такой был порядок, такое отношение, что если все, что то доброе, оно не оценивалось, что это Он не находил отклика, не находил Господь со стороны народа своего, вот и сегодня детей Божиих не находит ответной любви, расположения, благодарности, то Он применяет. Вот как отец, он применяет наказание. И еще одно место, это вот так, оно мне больше открылось, вот когда к этой теме, вот 3 глава Откровения, 19 стих. Здесь сказано так. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Чуть выше сказано, кому это адресовано. Это адресовано ангелу Ладикийской церкви, и который здесь назван слепым ангелом. Вот здесь так о нем написано, что он слепой. Он-то думает, что он зрячий, что служение правильное, значит, все хорошо идет, и мы дети Божии, и все у нас хорошо, и мы любим Господа, и Он нас любит. Но Господь говорит: советую тебе то и то сделать, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть. Если этого не произойдет, то из любви к тебе я накажу тебя. Но я тебе последнее предлагаю. Я тебе хочу сказать о том, что я должен тебя судить, но из любви к тебе все-таки я люблю тебя. Я не хочу вот этого, такого страшного последствия, чтобы ты погиб. Сегодня я тебя обличаю, наказываю, но ты ревностен будь и покайся. Друзья, вот это отношение, значит, Бога к нам, и как Он эту любовь проявляет. Значит, это не только подарки от Господа, это не только Его расположение, это не только от услышанные молитвы наши, когда мы их возносим к Господу, и мы так рады, вот Господь услышал опять нашу молитву. Мы вот и за это просили, теперь опять просили, Он опять услышал. Какой у нас наш Господь добрый, как Он нас любит. И как Он заботится о нас. Но и с другой стороны, друзья, любовь, святая любовь Божия, она проявляет здесь себя и в строгости, и вот в такой ревности. И все-таки это любовь, любовь Господа. Теперь, друзья, вот если так Бог относится, теперь как нам относиться к нашим ближним, по отношению к ближним? Вот как нам свою любовь проявлять? В Писании тоже очень много сказано. Сказано о том, что нам нужно любить всех людей, наипаче своих по вере. Если мы семейные люди, Бог говорит о семье, чтобы мы семью нашу любили. Мужья любили своих жен, жены, значит, любили мужей своих, любили детей. Дети были в послушании своих родителей. И об этом Священное Писание отдельно отмечает. Любовь в семье. Сказано о том, чтобы мы слабых не соблазняли. И по отношению к неправде, когда мы видим, что неправильно поступает мой сын или дочь, член нашей семьи, что мы видим, что это приведет к греху, и это нехорошо, то значит тоже Бог нам дает право обличать. Дает право нам обличать, наказывать и запрещать. Если мы это видим, вот эту неправду, неправильную жизнь, неправильное отношение с Богом, чтобы мы могли и других обличать. Вот некоторые еще места мы посмотрим, как нам теперь вот поступать с нашими ближними. Одно место – это книга Левит, 19 глава, 17 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Не враждуй на брата в сердце твоем. Видит, что брат неправильно поступает, что уже не по истине, не по правде Божией, где-то отступление. И вот в сердце рождается такая неприязнь, вражда, и оно переживание такое, и тяжело. И Бог говорит: ты обличи ближнего, и не понесешь за него греха. Значит, если не обличи, тогда грех на тебе будет, потому что ты не сказал, ты видел и не сказал, ты мог спасти, исправить как-то ситуацию. Теперь он наказан Богом, он понес возмездие, а ты бы мог это предупредить, если бы вовремя обличил брата. Значит, вот такое отношение. В Новом Завете место Писания можно прочитать. Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. Тоже вот сказано об этом. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему». И подобные вот еще есть места Писания. Апостол Павел например, вот Галатам послание, 6 глава, 1 стих послания Галатам, тоже об этом сказано, как относиться к ближнему. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой». Значит, все-таки Бог говорит, что нужно исправлять. Исправлять тогда, когда уже в согрешение впал. Что нужно это бремя понести, нужно попереживать, еще не кончено. Но не оставить это так, ну как-то на произвол, видя это, переживая. Бог говорит, что ну теперь, если ты уже чувствуешь силу в себе, что ты такой, ну, духовный, или у тебя не так, как у него слабость, понеси это бремя. Чтобы не получилось, не пришло к тому, что Бог будет взыскивать, будет возмездие. Все-таки вот так вот прояви эту любовь к нему. Любовь в том, чтобы вот и обличить, в любовь в том, чтобы сказать правду в глаза, как оно есть, как-то предостеречь, предохранить. Вот так мы находим в Священном Писании, что и такая же любовь, какой Бог нам ее являет, Он и желает, чтобы мы ее проявляли к нашим ближним, вот в нашем хождении. Еще как мы можем проявлять нашу любовь? Это увещание, увещевать. Но слово «увещание», оно имеет значение такое – наставлять, уговаривать к добру, поучать советами, увещевать. Значит, поучать советами, наставлять, уговаривать, чтобы все-таки человек изменил вот свое отношение, свои позиции. В послании, первое послание к Тимофею, вот можно прочитать, первая глава, 5 стих, 1 послание к Тимофею, 1 глава, 5 стих, где сказано: «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Вот так проявляет себя любовь. Значит, это есть любовь от чистого сердца. От чистого сердца наставлять, уговаривать и получать советами. Вот еще такой метод, которым можно воспользоваться, чтобы воздействовать на ближнего и помочь ему, когда он не поступает по правде Божией или уклонился в грех. Этого же послания, 5 глава, 1 стих. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев». Значит, вот не укоряй, чтобы это не было в виде укора, но вот употреби со своей стороны усилия, усердия, увещевай все-таки, чтобы вот, как-то исправился человек, и у него было по-другому отношение. Вот, друзья, вот так Слово Божие говорит, вот как мы должны реагировать на эти случаи, на эти моменты в жизни, когда есть неправда, когда есть неправильная жизнь, когда есть отступление от Слова. И Бог нас призывает, что это как для Него не безразлично, и так оно не должно быть безразлично для нас. Вот нам знакомо, когда мы, воспитание наших детей, вот сколько мы в детстве, когда наши дети маленькие, особенно вот в начало жизни, сколько раз мы им говорим слово «нельзя», «я запрещаю тебе», «туда не ходи», «это нельзя», «это брось», «это не бери», да, вот больше нельзя, чем можно, мы так говорим. Этот же принцип мы находим и в законе Божьем, который Бог дал для своего народа, там больше запрещений. 60% примерно запрещений, чем разрешений в законе, который Бог отдал, дал народу из 630 или 640 заповедей, которые Бог дал для народа. Больше запретов, больше запрещений. И почему это так? Потому что человеческая природа, она такая, что мы так родились во грехе, она спешит себя проявить, и Бог говорит: нельзя, не трогай, запрещаю тебе, не ходи, не делай этого. И так вот редко, что реже, что можно. Реже, что можно. Воспитывая наших детей, мы больше говорим, как-то случается, что нельзя. Можно уже, мы находим это, и нам так это радостно, когда они у нас спрашивают, можно или нет. Мы видим, что уже плод правильного воспитания, плод действия Духа Святого, плод действия благодати Божией, веяния Слова Господнего, что уже дети, прежде чем что-то сделать, у них уже страх есть, они уже насторожны, спрашивают, можно или нельзя это делать. Друзья, вот так у Господа, значит, и у нас так. Вот оно должно быть в нашей семье. Теперь я хотел остановиться на одном примере. Это семья, мы часто возвращаемся, хотя, может быть, ну, нам так может показаться, что, ну, всегда вот, если что, какое-то, ну, говорить о воспитании детей или вопрос семьи, часто возвращаемся к семье Анны, то есть к семье священника Илия, вот его сыновья. Друзья, ну, потому что все-таки слово, в Слове Божьем и не так, может быть, много таких семей, которые Бог это, ну, описывает их жизнь, оставил нам назидание, чтобы мы не были похотливы на зло, вот как весь Ветхий Завет для нас, как пример, как прообраз. Вот не так много семей, но бывает так, что по многим вопросам в одной и той же семье, которая описывается нам в Библии, мы можем извлечь много назидания по многим вопросам. Также вот и в этом случае. Первая книга Царств, первые главы, вторая, третья глава. Значит, ну я так не буду, может, много читать из этой главы, нам это известно. Какое было положение в то время вот, в израильском народе? Священником был вот этот служитель Илий, у него было два сына, Офни и Финиес. Я обратил внимание на значение его имени, этого священника. Имя его так переводится: «набожный, почитаемый, добродушный». Если еще слово «Илий» или «Эли» слово там по-еврейски, «высшая ступень», «верховный Бог», «всевышний». Ну вот такое значение вот этого имени. И несмотря на все это, на такое положение пред Богом, что имя ему такое дали, ну, прекрасное имя, столько в себе содержит, набожный, почитаемый, добродушный, однако же дети его погибли. И вот это его положение, его служение, которое он занимал, вот оно ничего, никакой роли не сыграло. И эти люди, если мы читаем в второй главе, вот эти два сына, ну так, делая анализ некоторых стихов здесь подряд, вот, ну, читая эту главу, можно, значит, так увидеть, что это были негодные люди, что они не знали Бога, они не знали долга священников, они отвращали народ от жертвоприношений, вот, теперь развращали народ, потому что спали с женщинами, там написано, бесславили имя Господа. И это не осталось незамеченным среди народа, который приходил на поклонение Господу, приносил жертвы для славы Божией от чистого сердца, хотели Богу послужить. Они встречались вот с такими негодными людьми, которые и долг священника даже не знали. И развращали, и отвращали народ от жертвоприношения. Вот такая случилась беда, такое влияние, такое распространение. Вот, влияние на народ очень отрицательно. Конечно, оно не осталось незамеченным, оно вызвало недоумение, оно вызвало возмущение, ропот среди народа, смятение, и ходили в народе вот эти слухи о сыновьях священника. И отвращался народ от Господа. Теперь такой вопрос, вот, друзья, знал ли отец вот об этой жизни, в жизни неправедной жизни своих сыновей? Знал, да? Знал он об этом. Вот вторая глава, 22 стих мы читаем. «Илий же был весьма старый, слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. И сказал им: для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа». Ну вот это было его, значит, реакция. Он знал, что это делали. «Я вот слышу о вас худые речи, вот это мне знакомо». Теперь чуть ниже, 3 глава, 13 стих. 3 глава, 13 стих. «И объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечевствуют, и не обуздывал их». Значит, вот Бог здесь говорит, что он все-таки знал, но их не обуздывал, на это внимание не обращал. Вот и теперь я буду их наказывать. Вот так Бог оценивает это, не обуздывал. Друзья, вот здесь, если так чуть остановиться, то какие преимущества были у этих сыновей? Почему все-таки Или вот как раз эта любовь его к ним, это предпочтение сыновей своих Господу, Бог ему так сказал: «Ты предпочел своих сыновей мне, они негодные люди, и ты их не обуздывал». вот их. И теперь я их должен наказывать. Почему это случилось? И все-таки, ну, мог ли он действительно их обуздать, мог ли он это дело остановить и поступить по-другому? Но к ним была вот так называемая слепая любовь, о которой мы говорили. Он не смог этого сделать, чтобы их остановить или как-то их обличить при всех. Хотя он хорошо знал, как написано было в законе у Господа, вот о таких сыновьях, которые поступают негодно. Но коль они сыновья священника, Божьего служителя, и теперь так, если с ними поступить, то это будет какой позор. Это для меня, я потеряю авторитет, и это невозможно. Я никогда на это не соглашусь. Вот. Или не пошел этим путем. А что он должен был сделать? А сделать он должен был следующее. Об этом написано в книге Второзакония, 21 глава. 21 глава, 18, с 18 стиха по 21. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания». И скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буйн и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. Итак, истреби зло из среды себя. Друзья, вот это было отношение Бога вот к таким сыновьям. Было высказано Слово Божие, его намерение, его заповедь такая, как должно было с тем сыном поступить, который мод и пьяница, который приносит огорчение своим родителям и не слушает ни отца, ни мать, и это продолжается определенное время, и как бы с ним его не дисциплинировали, как бы мы это ни указывали, он все равно не подчиняется, значит, его нужно вывести и побить камнями. И в подобной ситуации, как случилось в семье служителя Илия, да, он должен был так поступить, потому что он знал Божие Слово, он знал Божий закон, он учитель народа, он священник, Божий служитель, значит, он первый должен был бросить камень своих детей, но он этого не сделал. Ему было это очень и весьма неудобно, потому что все-таки это была семья служителя, и не смог он на это пойти. Но Бог сказал, истреби зло из среды себя, истреби зло. Но это зло не было удалено. Вот, и мы находим, каков конец вот этого служителя, этой семьи. Он умер, ему было 98 лет, и 40 лет он был судьей, но поступить по правде Божией, защитить Божью правду, вот действительно любовь поистине проявить к своим детям, он этого сделать не смог. И случилось так, что дети, когда они выросли, не отказались слушать своего отца, и Бог их наказывает смертью. Друзья, вот по каким теперь причинам это случилось? Почему так случилось? И есть на это причины и в семье Илии, и также и у нас это сегодня может случиться. Но прежде всего, может быть, много поглощается времени, которое предназначено вот нашим детям, нашей семье, поглощается другими заботами. И, конечно, когда папа, он на служении, он поехал, большая нагрузка на маму, вот на наших жен. И если еще дети старше, они еще небольшие, и на них опереться не так можно, как если бы уже подросли, то трудностей много, и тяжело, и трудно. Но бывает и другая такая вот осуещенность, что как-то без внимания, как-то вот нет этого времени, мы считаем, что нет времени, чтобы с детьми побыть. И как-то одумываемся сами себе, действительно, где наши дети сегодня, чем они заняты. Когда, может быть, за стол вот садимся, нам ужин или обед, все ли дети здесь. Когда вечерняя молитва, действительно, все ли дети здесь, где кто. Вот посмотреть, заглянуть в лицо каждого ребенка, что, как переживает, как день прошел. А вот так, в течение дня, может быть, и мы действительно мало время уделяем, или если где-то и вообще не уделяется тому, чтобы вместе почитать и помолиться, поглощается чем-то другим. Это будет одной из причин, что вот приведет к тому, что случилось в семье этого служителя. Второй вопрос. Наша неосмотрительность вот, при воспитании детей, наша бесконтрольность, когда мы не обращаем внимания, какие наклонности, какие у них устремления, в какие игры они играют, какие они слова новые уже услышали. И порой вот так, ну, встречаешься с тем, что ребенок услышал слово, и он говорит, вот ты знаешь, папа, вот тот мальчик, он такое слово говорит, и он это произносит, как он это услышал. Он же не понимает значения, и оно такая скверна. Я говорю тогда, что ни в коем случае больше нигде, никогда, никому эти слова, вот как ты сейчас мне повторил, никогда это больше не повтори. Это очень плохие слова, это сквернословие, это нечистые слова, не вздумай это где-то употребить. А ребенок, ну, в невинности, в непонимании своем это услышал, и это может выдать и в своей семье это сказать, и тех посвятить, кто и не знает об этом, друзья. Вот оно так бывает. Когда мы можем, ну, не видеть, не знать, где наши дети находятся, с кем они играют, какое влияние, окружение и так далее. Недавно сосед напротив, он задал вопрос такой мне, ну, он был в нетрезвом состоянии. Он говорит, почему вот это вы запрещаете, чтобы моя дочь к вам в дом не заходила, чтобы у вас в доме не играть? Я говорю, да, это я запрещаю. Почему? Ну, мы так детей учим. Ну, я говорю, ну, потому что теперь, если, ну, ваша дочь придет, теперь они будут проситься. А вы знаете наше какое влияние. Мы боимся того, что дурного влияния в других семьях, чему наши дети учатся. Да у нас и семья многодетная, поэтому им есть с кем общаться. Поэтому мы вот так их воспитываем, чтобы они не ходили никуда, и чтобы их к себе не приводили в дом вот таких подруг или каких-то друзей. Ну, вот так я сказал. В другом случае брат рассказывал, что когда ну, с такой радостью подошли молодая семья, они жили в квартире, и теперь у них так, ну, долго они хотели, вопрос решался, чтобы им переехать в частный дом, и это случилось. Они говорят, ну вот теперь наконец-то мы переехали в частный дом. И теперь, вы знаете, брат говорит, наши дети целый день на улице, целый день на улице. А он насторожился, он говорит, вот как раз мне это и не нравится, вот что вас радует, меня это нисколько не радует, что они целый день на улице, и у вас нет дела, и теперь вы их не видите и не вникаете, и рады тому, что они где-то бегают, с кем-то бегают, и как-то вот такая вот бесконтрольность. С другой стороны, может быть еще недостаток внимания к предупреждениям со стороны, когда нас предупреждают, когда нам говорят. Вот и Ильи тоже говорили, обрати внимание на своих сыновей. Но он, значит, не обратил внимания. Он это знал, но ничего со своей стороны не сделал, не извлек никаких выводов. Вот и часто тоже мы даже обижаемся, когда на наших детей что-то скажут. Мы возмущены, мы говорим, что это не может быть, мой сын никогда на это не пойдет, это неправда и так далее. Друзья, но все-таки в любом замечании, которое мы слышим вот в наш адрес или в адрес наших детей, нужно всегда искать, что где-то есть доля истины. Не зря сказали, не зря подошли. Нужно вникнуть. И вот чтобы не получилось так, что вот эта слепая любовь у нас будет вот по отношению к ним. Не быть вот таким равнодушным вот в этом. И здесь сказано, что Бог, ну, строго сказал по отношению к Илии в его поступке. И он, если он, ну, так слепо вот, ну, среагировал на то, что его дети делают грех, и Бог говорит, что если родители здесь не принимают никакого участия, то они равноценно виновны в этом грехе. И вот вторая глава, здесь в 30 стихе, значит, и 29, Бог говорит так. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои?» Обратите внимание, друзья, он говорит, вы попираете. Значит, отец и твои сыновья, вот ты сам и твои сыновья, и вот эту ответственность за эти поступки Бог разделяет на всех троих. Значит, если мы как родители не... Ну, попускаем детей вот ко греху, мы не принимаем никаких мер, то мы соучастны в этом сами, и значит, мы должны понести тоже вместе с ними наказание. Вот как здесь и видно, не обуздывал, то есть не ограничивал, не сдерживал, не принуждал своих детей к добру. И вот получилось так. И здесь Бог говорит, вы бесславящие меня, вы попираете ногами жертвы мои. Значит, и дети, и ты тоже сам, отец, ты тоже сам. И он говорит, вы. Друзья, вот это я тоже, когда это прочитал, обратил на это внимание, вот, ну, задумался над этим, что действительно, вот как оно, ну, даже, может быть, мы этого не думаем, но ответственность ложит на нас, когда мы покрываем детей наших, когда мы не делаем им замечания, не обращаем их внимания на их недостатки, то, значит, Бог на нас ложит ответственность за их грех. Ну и другие могут быть примеры, вот как, или причины, когда эта любовь слепая проявляется. Она может проявляться тогда, когда наши дети имеют какие-то преимущества. Моя дочь или сын хорошо играет в оркестре, или внешние данные. И вот здесь, ну, ей можно и то, и другое простить. И могут быть по-другому, когда, может быть, недостатки имеет, недостатки в поведении, в воспитании, в характере, недостатки физические. И как бы мы это видя, ну ладно, пусть так будет, все-таки, ну, ему трудно, ему тяжело. И мы можем покрывать тоже своих детей, можем вот так слепо их, ну, как сказать, любить или проявлять вот такую слепую к ним любовь. Может быть, престиж семьи служителя, его авторитет. Вот, что папа служитель, и теперь, если мне повиниться, так унизительно, а нас так сказали, как-то неудобно, но мы тоже этого не будем делать. Жалость может быть причиной. Может, причина возраст наших детей, но теперь уже дочь взрослая, если сейчас я сделаю замечание, она обидится. Я точно знаю, она сейчас не послушает. Вот, она поступит по-своему. Поэтому, да, и не буду я об этом говорить. Вот такое бывает. Бывает, что семейные уже стали дети, и здесь тоже трудно сказать. Ну, ладно, пусть они уже семейные, они живут своей жизнью, они ушли от нас, ну и пусть они там, как они хотят. Тоже неправильно, тоже слепая любовь. Друзья, вот, ну и много других таких причин может быть. И я так наблюдал вот за одной девочкой, ну, в другой церкви, было общение там, и мама, она приехала с мамой, общение детских работников, она приехала. Ну, я так со стороны наблюдал, вот, и как она, ну, внимания очень много ей уделила. И просила, вот когда, говорит, у вас будет там подростками занятие, вы обязательно ее возьмите, чтобы она, пригласить ее. Ну, мы ее пригласили. И я видел, что у нее не было к этому интереса, она приехала показать себя. Вот, ну, и прическу сделала такую, совсем не соответствует ее возрасту, ну, ей лет так 12-13 этой девочки. Потом группа, руководитель этой группы, он говорит, вот, когда она играет, она на флейте уже так осваивает игру, и вот, ну, движения такие, когда, ну, колебания тела так равномерно двигается, и говорит, все это мне как-то неприятно, и так на душе скорбно. Вот, но родители этого не видят, не замечают. Как-то я, говорит, сам к ней подошел, вот так стоял рядом, но хотел ей сказать об этом. Она говорит, ну вы, дядя Витя, отойдите, пожалуйста, потому что вот чтобы мне играть, мне нужно примерно, чтобы вот метр от меня никаких не было препятствий. Вот, ну и дядя Витя отошел от нее. Ну и видно, что, ну, мама так вот, ну, не видит, не замечает, как-то превозносит свое дитя. Вот, не видит это. Ну, это трудно, это тяжело, вот, друзья. Но, несмотря на все это, как бы ни было, какие бы ни были преимущества, мы должны детям говорить правду и им учить правде, их учить правде. В другом случае, семейный уже, где ребенок у них родился, мама вот настолько любит слепо сына своего, так ему жалко, его думает, что он там много работает, они там дом строят, наверное, ему и поесть там некогда. Она полностью жену игнорирует, что там есть или нет, вот, а что ты, куда звонит там, мне вот надо сейчас уходить, мне некогда. Да вот, я сейчас картошечки пожарила, вот баночку наложила картошечки, понесла сына своего кормить. Ну и можете представить себе, как жена к этому может отнестись, когда мама пришла, сына принесла жареные картошки в баночке. Ну вот такая вот, ну, любовь к сыну своему, что он ему тяжело, ему трудно. Ну и уже у нас время истекает. Много других вот таких, ну, можно привести примеров, когда мы можем, эта любовь проявляется. Но это неправильно, это Господь это не приветствует. И Он говорит о том, что, ну, как Он, ну, любит, как Он хочет любить тех, которые любят правду, как Он их благословляет и желает, чтобы это благословение пребывало. Вот я один стих прочитаю, и мы помолимся. 145-й Псалом, 8 стих. 145-й Псалом, 8 стих. Здесь так написано. «Господь отверзает очи слепым, Господь выставляется к бедным. Господь любит праведных. Вот таких любит Господь, которые любят правду. Друзья, и может так случиться, если действительно наши неправильные будут отношения к нашим детям, то могут и наши дети просто погибнуть, и духовно погибнуть, мы там написаны, делающие такие дела достойны смерти. И эти два сына, они погибли, потому что неправильное было отношение их отца к ним, и в семье было неверно. Пусть нас Господь от этого сохранит, вот и в этом у нас предупреждает, чтобы наша любовь была правильной, мы ее правильно проявляли. И сказано здесь, что Бог любит делающих правду. Аминь. Мы еще помолимся.